Неделя в истории. Во вторник Москва прощалась с Григорием Померанцем, писателем, мыслителем, историком культуры, востоковедом, блистательным лектором. Он был одной из самых заметных фигур отечественной неофициальной культуры. Среди его трудов – «Открытость бездни», «Встречи с Достоевским», «Лекции по философии», «Воспоминания», «Записки гадкого утенка». Одна из его последних работ «Дороги духа и зигзаги истории» датирована 2008 годом, когда автору исполнилось 90 лет. Самые сложные философские вопросы Григорий Померанц примерял на себя и через призму собственной личности искал на них ответы. В Русской Православной Церкви выразили соболезнования в связи с кончиной известного философа. Григорий Соломонович был тонким человеком с большим интересом к духовному наследию человечества. Его наблюдения нередко были проницательными и мудрыми, хотя далеко не всегда бесспорными. Он был свидетелем и соучастником долгой эпохи духовных поисков российской интеллигенции, сказал в интервью Тартас заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов. Родился Григорий Соломонович Померанц в Литве. Во время войны был литературным сотрудником дивизионной газеты. В 1949 году Померанц был арестован и осужден на 5 лет по обвинению в антисоветской деятельности. Потом реабилитация. Но в 70-х и 80-х имя Померанца запрещали упоминать в советской прессе. Его статьи распространялись самиздатом, печатались в Париже, Мюнхене и Нью-Йорке. А в России они появились в 90-м году. Прошедшие войну, ранения и лагеря, опыт неподцензурного существования и высочайших духовных прозрений, Померанц один из тех, кем и сегодня живо величие русской культуры. Постоянное самосовершенствование, анализ и синтез знаний, осуществленные им в книгах и статьях, некоторые из них написаны в соавторстве с женой Зинаидой Александровной Миркиной, повлияли не на одно поколение мыслящих интеллектуалов. Интернет-портал «Православие и мир» опубликовал избранные цитаты из работ Григория Померанца. «Интеллигентность – это внутренняя готовность к внешней свободе и готовность защищать эту свободу от покушений извне и от внутренних пороков, от превращения свободы во вседозволенность». Опыт последних веков показал, как опасно доверять логике, не поверяя ее сердцем и духовным опытом. Ум, ставший практической силой, опасен. Опасен научный ум со своими открытиями и изобретениями. Опасен политический ум со своими реформами. Нужны системы защиты от разрушительных сил ума, как на АЭС от атомного взрыва. Ни один злодей, разбойник, садист не совершили столько зла, сколько энтузиасты благородных идей, прогрессивных идей, целенаправленного добра. Миллионы людей убивала идея окончательного решения, окончательного выхода из всех кризисов, идея прыжка из царства необходимости в царство свободы или в другую утопию. Всякая личность начинается тогда, когда чувствуешь потребность выйти из толпы и ищешь какие-то твердые основания своего личного бытия, твердый стержень, твердую основу. В 1970 году, вдумываясь, почему Достоевский мало кого убедил своими бесами, я сформулировал догмат полемики. Дьявол начинается с пены на губах ангела. Все рассыпается в прах, и люди, и системы, но вечен дух ненависти в борьбе за правое дело, и потому зло на земле не имеет конца. В полемике 70-х годов я упорно в мучительной борьбе с собой смахивал с губ эту пену и сформулировал второй догмат. Стиль полемики важнее предмета полемики. Предметы меняются, а стиль создает цивилизацию. Способность к счастью – признак гармонической личности, свободной от страха, суеты, запутанности в заботах, личности, способной брать от жизни то, что жизнь дает, и давать ей все, что жизнь требует. Когда человек, достигнув цели, не чувствует себя счастливым, это значит, что он стремился к ложной, второстепенной цели – приняв ее за истинную, а главное – упустил. Мы не знаем, когда точно в 1400 году родился гениальный итальянский художник эпохи раннего возрождения Фра Беато Анджелико. Но он был доминиканским монахом, был причислен в 1982 году к лику блаженных, и память его на Западе празднуется 18 февраля. Наш русский поэт Николай Гумилев очень любил Фра Анджелико и написал о нем в 1916 году такие стихи. В стране, где гиппогриф веселый льва крылатого зовет играть в лазури, где выпускает ночь из рукава хрустальных нимф и венценосных фурий, в стране, где тихи гробы мертвецов, но где жива их воля, власть и сила, среди многих знаменитых мастеров, ах, одного лишь сердце полюбило. Пускай велик небесный Рафаэль, любимец бога скал Буонаротти, да Винчи колдовской вкусивший хмель, Челлини, давший бронзе тайну плоти. Но Рафаэль не греет, а слепит. В Буонаротти страшно совершенство, а хмель да Винчи душу замутит, ту душу, что поверила в блаженство. На Фьезале, средь тонких тополей, когда горят в траве зеленые маки, и в глубине готических церквей, где мученики спят в прохладной раке, на всем, что сделал мастер мой, печать любви земной и простоты смиренной. О да, не все умел он рисовать, но то, что рисовал он, совершенно. Вот скалы, рощи, рыцарь на коне. Куда он едет? В церковь или к невесте? Горит заря на городской стене, идут стада по улицам предместий. Мария держит сына своего, кудрявого, с румянцем благородным. Такие дети в ночь под Рождество, наверное, снятся женщинам бесплодным. И так не страшен связанным святым палач в рубашку синюю одетый. Им хорошо под нимбом золотым. И здесь есть свет, и там иные светы. А краски, краски яркие и чисты. Они родились с ним, и с ним погасли. Преданье есть, он растворял цветы в епископами освященном масле. Есть еще предание, Серафим слетал к нему смеющийся и ясный, и кисти брал и состязался с ним в его искусстве дивном, но напрасно. Есть Бог, есть мир, они живут вовек, а жизнь людей мгновенна и убога, но все в себе вмещает человек, который любит мир и верит в Бога. Мирское имя художника – Гвидо ди Пьетро, однако впоследствии его все чаще стали именовать Фра Беато Анджелико, блаженный ангельский брат. Под этим именем он вошел в историю искусства как один из величайших художников эпохи итальянского Кватроченто. Он начинал свое монашеское служение в монастыре Сан-Доминико во Фьезоле, но большая часть его жизни прошла в Сан-Марко во Флоренции. Здесь он осуществился как художник, здесь он был некоторое время настоятелем. Сегодня в Сан-Марко собрана значительная часть работ Фра Анджелико. С монастырем святого апостола Марка связана жизнь многих знаменитых людей. Спустя всего несколько десятилетий после Фра Анджелико здесь будет греметь проповедь неистового Савонаролы. Здесь примет монашеский постриг греческий ученый Михаил Триволис, который прославится затем в России под именем Максима Грека. Но Фра Анджелико вписал в летопись монастыря самую красивую и возвышенную страницу. Его биография не изобилует яркими фактами. Даже добросовестный биограф всех итальянских художников Возрождения Джорджо Вазари о нем сообщает немного. Известно, что художник-монах вел жизнь скромную и смиренную, молился, постился, трудился, исполнял послушание. Он мог бы быть богатым, сообщает Вазари, но об этом мало заботился. Мало того, он часто говорил, что истинное богатство – не что иное, как довольствоваться малым. Он мог бы повелевать многими, но этого не хотел, говоря, что в повиновении другим меньше забот и заблуждений. От него зависело иметь высокие почести в своем ордене и вне его, но он этому не придавал значения, уверяя, что не стремится к иной почести, как к возможности избегнуть адских мук и приблизиться к райскому блаженству. Никогда его не видели гневающимся в среде братьев, что, на мой взгляд, заключает Вазари, является делом величайшим и почти невозможным, но он умел с простой улыбкой увещевать своих друзей. Живопись была для Фра Анджелико и молитвой, и служением, и жизнью. В ней он открывал Бога, смирял душу, постигал тайны гармонии и любви. Он имел обыкновение никогда не исправлять и не переписывать своих картин, но всегда оставлял их такими, какими они вылились у него с первого раза, считая, что такова была воля Божья. Истоки живописи Фра Анджелико следует искать в средневековом искусстве, в иконе, которая является общим достоянием Восточной и Западной церкви. Он писал свои картины не для украшения жизни и вкладывал душу во фрески совсем не из праздности. Он писал их для молитвы, которая есть и труд, и подвиг, и вместе с тем радость и песнь. Поэтому краски Беато Анджелико чисты и звонки, целомудренны и светоносны, как пасхальное песнопение. Предание говорит, что фра Анжелико всегда постился и молился, прежде чем приступить к новой работе, которая никогда не была для него ремеслом, но всегда богослужением. Он плакал, когда писал «Страсти Господни», а когда в распятии доходил до ран Христовых, писал их, стоя на коленях. Его образы могут показаться кому-то наивными. Страшный суд совершенно не страшен, как бы лишен апокалиптического размаха и пугающей силы. Рай похож на детский сад для послушных детей, а ад словно предназначен для детей провинившихся. Но за этой внешней наивностью скрыта великая глубина. Если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. И нам, ставшим в своей суете слишком серьезными, это современный урок и лекарство от жестокосердия. Напугать атом мы, конечно, иногда умеем, а вот представить себе, что такое рай, и рассказать об этом другим, увы, бессильны. Беата Анжелико хорошо знал, что такое Царствие Божие, которое берется усилием и приходит неприметным образом, и которое в нас и среди нас. Он воспел этот потерянный и взыскуемый рай в своих картинах и всей душой стремился приблизить его к нам.